Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе светлого вечера с 8 до 9 у нас выходят, где мы, напомню, говорим о церковной музыке, о церковном пении, о хоровом пении и о русских традициях церковного хорового пения. Всю неделю этой теме время посвящаем. Уже успели поговорить про главные, скажем так, сложившиеся школы церковного пения в 20 веке и в России, и в среде русской эмиграции. Вчера говорили про богословие церковного пения, про то, почему о церковном хоровом пении можно говорить как об умозрении в звуках, как о богословии в звуках. А вот сегодня программа, честно говоря, которая, мне кажется, должна быть наиболее полезной и практикоориентированной для наших слушателей, потому что мы сегодня постараемся по-простому поговорить и объяснить, а из чего же состоит церковное пение, что такое гласы, почему их 8, как они различаются, и вообще вот как человек, который заходит в храм и слышит, что поют, вот что он слышит. Как в этом начать хотя бы ориентироваться и разбираться. И проводниками в мир этой хитрой науки сегодня для нас будут священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы и руководитель мужского хора «Царевич». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И постоянный в этом цикле наш собеседник и соавтор, сопродюсер этого цикла Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос такой. А почему вообще в церкви поют? Почему не говорят? Как так получилось, что в службах стали петь? Отец Александр.
Пение для человека является очень важным способом выражения чувств и общение с окружающим миром. И пение всегда для человека является частью жизни. Не зря, когда рождается маленький человек, вот этот мир его сопровождает колыбельная. Вырастая, человек погружается в мир звуков. И вот это отношение к пению как к чему-то очень важному и глубокому сопутствует человеку на всем протяжении его жизни. И, конечно, отношение человека с Богом и молитва всегда были связаны с пением, поскольку в пении человек может выразить свои самые глубокие и важные переживания. И, ну, можно говорить, наверное, об исторических условиях формирования нашей певческой культуры, пришедшей из Византии, отчасти к нам, смешавшейся потом с музыкальной культурой тех народов, которые принимали христианскую веру. Но в целом, мне кажется, что пение как выражение молитвы, как часть молитвы, неотделимо от христианской традиции, но и сопутствовала ветхозаветной традиции тоже, потому что, как мы знаем, в псалтире есть песни степеней, которые воспевали при шествии по ступеням ветхозаветного храма. В общем, мы можем с уверенностью говорить о том, что богослужебное пение сопутствовало человеку на всем протяжении человеческой истории.
А вот сам факт того, что священник не просто говорит молитвы своим, скажем так, голосом, а именно пропевает их, распевает их, даже когда возгласы совершает во время литургии, вот у этого есть какой-то такой практический смысл? Я однажды слышал такую оценку, что в том числе Это существует в храмах для того, чтобы в эти возгласы священнические как бы не вносилась личная интонация говорящего, потому что когда человек пропевает на какой-то ноте это, то это более-менее усредненная такая вот получается интонация звучания, и тогда, если бы это было по-другому, то у человека с более поставленным голосом было бы как бы одно интонирование, у другого другое. Может быть, кому-то из прихожан вот то, как произносит священник от себя вот по-человечески своим голосом какую-то фразу, может быть, было бы некомфортно слышать. А так, когда все поют, то это что-то такое вот универсальное. И вот какие-то личные такие интонационные особенности каждого человека нивелируются.
Мне кажется, это важный момент, потому что чтение в церкви и пение в церкви должно, на него не должно накладываться наше эмоциональное состояние. Uh-huh. И в этом смысле как раз то, о чем вы говорите, имеет, мне кажется, большое значение. Потому что когда человек возглашает, воспевает какой-то возглас, конечно, никуда не денешься от того, что у какого-то священнослужителя есть слух и голос, у какого-то, может быть, их почти нет. Это, конечно, накладывает какой-то отпечаток, безусловно, на ход богослужения. Но подчеркнутое избегание эмоциональности при возглашении, при церковном чтении является очень, очень важным, потому что оно дает возможность воспринимать текст богослужения отдельно от переживаний конкретного человека, который возглашает или читает в церкви. Это важно, конечно.
Евгений Станиславович, а как начался формироваться канон? Вот в X веке Русь принимает православие. И надо полагать, что вместе с греческими епископами, книгами на Русь приходят и традиции богослужения, то есть какое-то пение. Вот как это пение начинает адаптироваться к местным условиям?
До сих пор люди, погруженные в эту область культуры, не пришли к единому мнению. Я сошлюсь на две позиции академика Сергея Сергеевича Аверинцева и академика Раушенбаха. Один поэт, литератор, филолог, знаток языков, языка, другой провожал космические корабли в космос. Оба считали, что структуру мы получили от Византии, но сами напевы пришли к нам из древней Болгарии. Ведь болгары на 100 лет раньше России, Руси, получили кириллицу. И тут можно оспаривать. Но если мы структуру получили от Византии, и она до сих пор неизменна, она наполнилась вот всем тем богатством, которое выразилось в стихирах, в топорях, кандаках, эрмосах, прокимнах, в тех как бы основных формах, видах, то мелодии, почему наши мелодии, уже, конечно, перешедшие в гармоническое звучание, почему они столь разительны, отличны от мелодий, которые звучат в греческих приходах? Есть несколько мест на земле, в которых считается, что традиция певческая не прерывалась. Это Константинополь, Святая гора Афон. И в этом смысле мы имеем надежду, слыша сегодняшнее пение, относить его к моменту, которому мы захотим, если традиция не прерывалась. Вот сколько лет этому месту, как христианскому месту, столько лет этой традиции. Я был допущен в свое время в библиотеку, музыкальную библиотеку и книжную библиотеку Афонского монастыря святого великомученика-целителя Пантелеимона. Начальник библиотеки в то время грузин, который уже 10 лет ушел, стал отшельником, ушел в затвор. Вот он показывал мне библиотеку и говорил: к сожалению, у нас очень мало. И вообще хор в Пантелеимоновом монастыре появился в середине XIX века. и что у нас вот той традиции, которая есть у греков, нет, на Афоне. На Афоне пели, но, наверное, службу правили, как по всей Руси, псаломщики в очередь. А в середине XIX века на Афон приехал первый человек, который стал первым регентом. Так вот, та библиотека Афонского монастыря, во-первых, руки у монахов до разбора этих рукописей и печатных изданий дошли в самую последнюю очередь, что называется, остаточный принцип на культуру. И оказывается, что очень многое было поедено мышами, затоплено дождями с крыш. То есть пострадало настолько, что... И тем не менее, думая, что я сейчас найду какие-то сокровища мелодические Афонского монастыря, я брал в руки варшавское издание XIX века, петербургский стиль или бахметьевский обиход, изложенный отдельно для первого баса, для второго баса, для первого тенора, без партитур. Как регенты управляли хором, не имея перед глазами партитур, а только партию? Если он хотел партитуру, он должен был ее писать своей рукой. То есть Афон, куда мы едем, чтобы окунуться в традицию древнюю, оказывается, ее не имеет наш Афон, русский Афон. Вы спросили, как зарождалось? Зарождалось благодаря трудам преподобного Иоанна Дамаскина, который, наверное, дал импульс к созданию вот тех напевов, особенно воскресных служб, гласовых служб. Вероятно, он был, конечно, не один. У него, может быть, были сотоварищи, ученики, но и были последователи. И, в частности, на Руси были последователи, которые наполняли... Появлялись новые святые, им писались иконы, им составлялись службы. И вот эти службы распевались знаменным распевом, но в рамках, в границах той системы гласовой, которую мы получили от преподобного Иоанна.
Ну, давайте теперь вот, собственно, обратимся к конкретике. Что такое гласы? Объясните простым языком людям несведущим.
Я бы сейчас попросил ответить отца Александра, потому что если человек, идя на интернет, наберет слово «гласы», «пение», то он, скорее всего, попадет на те ролики, где отец Александр и ученик тогдашний Никита Тау демонстрировали, так сказать, вдвоем эти напевы. Батюшка, вспомните, пожалуйста, потому что многие именно сталкиваются с вами на роликах.
Ну, насколько я понимаю, вообще... Исторически в Византии гласы были связаны с мелодическими ладами какими-то. То есть у греков это связано с определенными музыкальными ладами. В каждый глаз он существует внутри определенного лада. То есть, ну...
Были... Глаз – это мелодия.
Да, да? Были, это лады, некий напев. Были лады основные, первые... второй, третий, четвертый, и были модальные, то есть зависимые от
так,
них.
Так, это мы сейчас очень глубоко в музыкальную теорию.
Да, не нужно. Историю византийского, значит, пения.
Глаз – это, правильно понимаешь, это некое, ну, некий напев.
Это совокупность мелодий, относящихся вот к одному глазу. У глаза есть разновидности – тропарный, стихирный, ирмосный и прокименовый. Это разные как бы формы, разные размеры песнопений. Где-то текст становится из псалтири, как в прокимнах, где-то из библейских песен, как в эрмосах, где-то поэзия церковная. И были замечательные поэты и на Руси, и в Византии. Батюшка.
Ну, главное, что нужно понимать, что глаз действительно это некоторая мелодическая форма, последовательность определенных мелодических фигур, называемых коленами, которые в определенном порядке друг друга сменяют.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы, руководитель мужского хора «Царевич», и Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты», сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, значит, глаз – это мелодическая форма, и их, этих гласов, 8. Почему 8?
Ну, с одной стороны, 8, исходя, видимо, из мелодики греческой. С другой стороны, конечно, исходя из того, что 8 – это цифра вечности, и когда создавался корпус богослужебных текстов, они были поделены именно на 8 гласов, которые, сменяя друг друга, каждое воскресенье, каждую Малую Пасху, сообщали таким образом полноту радости, полноту вечной жизни.
А что значит сменяли друг друга? Как вот они перемежаются в богослужебном круге?
Каждое воскресенье начинается пение нового гласа.
И длится всю неделю.
И длится всю неделю, да. В субботу происходит то, что называется отданием гласа. Угу. И мы переходим к следующему гласу. Идет это все от Светлой Седмицы. На Светлой Седмице каждый день, это Пасха, и каждый день Светлой Седмицы, он содержит в себе те песнопения, отчасти те песнопения воскресного богослужения соответствующего гласа, который потом будет в течение всего года петься в воскресный день соответствующего гласа. То есть вот Великую Субботу мы начинаем петь первый глаз,
да.
Вот уже, ну и так
да,
далее.
И так далее.
То есть певчий приходит в храм, он знает, какой на этой неделе глаз, и вот перед ним текст богослужения, и он как бы автоматически на ходу эти слова, которые перед ним есть, поет на определенный глаз, и на эту неделю он будет петь так, а, условно говоря, через неделю слова будут меняться?
Слова будут меняться, конечно.
И мелодия будет меняться.
И мелодия будет меняться. Но всегда, когда певчий видит, что написано песнопение, которое должно исполняться на второй глаз, он понимает, как оно должно петься. И ну, чаще всего певчий запоминает какие-то простые, самые распространенные песнопения, которые легко запомнить. Ну, вот первый глаз тропарный – это «Спаси Господи, люди твоя». Четвертый глаз – это «Богородица, Дева, радуйся». Ну и так далее. На каждый глаз есть какие-то свои самые такие привычные, самые знакомые песнопения, которые
подсказки.
Всегда в голове есть у певчего.
Но на самом деле не все так просто.
Так.
Чтобы прийти на клирос и, видя текст, и видя цифру, и запеть, и очень часто слышишь от певчих: «Ой, я вот запоют рядом, я подключусь». Или ученик нашей школы, который ходит в храм, еще будучи младенцем на руках, то есть его приносили в храм, и он все мелодии различает, он любую мелодию может подхватить. Но если его попросить: «Запой мне там на четвертый», он сделает недоуменный такой вид. На самом деле это требует... это школа. Это требует выучки, это требует большого терпения. Я помню, отец Михаил Фортуната принимал певцов, прослушивал. Допустим, к нему приходили, ну, в сентябре часто приходили, когда год начинался церковный. Приходило человек 5. Он им говорил одно и то же: «Друзья, я не буду вам давать ни пособия, ни записи гласов. Я предлагаю вам ходить на все спевки», а спевка была одна в неделю, по вторникам, «и ходить на те службы, которые есть в соборе». Не каждый день при Владыке Антонии богослужение было в храме, не каждый. Вот, и в течение года вы познакомитесь со всем объемом гласов, научитесь их различать, и тогда вы почувствуете, что вы действительно стали певцом. Так вот, если приходило человека 4, 5, 6, то в результате за год оставался один, и то не каждый год. И что это? Строгий отбор? Это строгий подход? Или это как бы отталкивание от реальности, что человеку, во-первых, пособие... Нет такого возможности, на мой взгляд, такого экспресс-курса, что ты там... Вот я однажды, изучая Баха, поступил в школу языков И мне сказали, за 2 месяца вы научитесь говорить. Я им сказал, вы знаете, у меня задача другая. Говорить я могу и сейчас. Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen, wie heißen Sie. Но это единственная фраза, которую я могу так вот бегло произнести. Я говорю, я изучаю Баха. Баха. Мне нужна терминология, мне нужна как бы осмысленность. Даже диалекты мне не столь важны. Мне нужна вот другая как бы аспект, другой языка. То же самое в пении.
А я пытаюсь сейчас для себя, для таких же несведущих, как я, в голове уложить. Значит, меняются в храме раз в неделю гласы. А бывает ли ситуация, что на этой неделе вот этот текст поется на этот глас, на эту мелодию, а через неделю тот же самый текст на другую мелодию?
Нет, бывает совсем другое. Бывает, что в течение... глас есть, он как бы доминирует. Но к нему присоединяются песнопения других гласов. И бывает, что это такой как бы...
такая... Всегда каждая служба, она содержит в себе помимо... Ну, чаще всего, помимо богослужения актоиха, то есть этого цикла пасхального, который меняется каждую неделю. В каждую службу включаются песнопения, посвященные святым. Они могут быть составлены совершенно из разного набора гласов. Если отвечать на тот вопрос, который вы задали, что если песнопения, те тексты, которые поются, на разные тексты,
нет
одинаковые
один
тексты
текст,
на разные гласы.
Есть. Господи, возвах, слова у нас одинаковые.
Но это часть, это как бы неизменяемая часть всеночного бдения, это то, что является, ну, как бы запевами для стихир. Действительно, да, вот они поются хвалитные.
Тексты антифонов литургии. Мы же можем спеть их на 8-й глаз. «Благослови, душа моя, Господа, благословенный Господи». Ничего, что я пою.
Очень хорошо, наконец-то.
Я бы на самом деле бы предложил отцу Александру петь тенарком. Мы какие-нибудь примеры. Давайте вот запев, допустим, 1-го гласа. «Господи, возвах».
На-на-на. Господи, возвах Тебе, услыши мя, Господи. Господи, возвах Тебе, услыши мя. Так далее.
И так, а мы далеко сидим.
Первый стихирный глас.
Дорогие радиослушатели, мы сидим довольно далеко друг от друга, и мы немножко...
Ну, у меня в наушниках все очень хорошо.
Все, тогда всё снимается.
И чисто.
Но мы начали в мажоре, что называется, за здравие, продолжили за упокой.
Знаете, начали талантливо, кончили гениально.
Да. Нет, такие случаи бывают. И, в общем, служба... Это не примитивное явление. Это не то, что вроде бы структура одинаковая, но она может наполняться совершенно разными песнопениями.
В целом наука службу составлять вообще.
Да, есть такое ведь звание – уставщик. И уставщик – это человек, который разбирается в целом и в мелочах, вплоть до того, что ему не нужно заглядывать в так называемые марковые главы. Марковые главы – это самые трудные сочетания совпадения разных служб. Там воскресный с Богородичной, как и 12-м праздником. Самое сложное – это вот с чем совпадает Благовещение. Оно бывает на Страстной неделе, бывает до Страстной, а бывает на Светлой. У тебя праздник великий, 20-й, а тебе нужно падать на колени, вставать на колени, да, и как-то все это сочетать. И ведь не зря, не зря. То есть эти трудности ощущали и тогда. Но, например, да, вот такие случаи сплошь и рядом, правда, батюшка, да?
Конечно, потому что каждый год у нас разные такие круги богослужебные друг с другом пересекаются и дают... Праздники, это делает богослужение праздничное совершенно уникальным. Каждый год, каждый праздник совершенно имеет особый характер, потому что календарный круг пересекается с пасхальным кругом, и получаются такие удивительные сочетания, которые как раз показывают какие-то особенные стороны того или другого праздника. Потому что Благовещение на Страстной Седмице и Благовещение на Светлой Седмице – хотя праздник один, но его окраска, его как бы такая вот полнота, она разная. Если на Страстной Седмице Благовещение Пресвятой Богородицы для нас связывается с тем, что ждет в большей степени с теми страданиями, которые ждут Богомладенца Христа, то на Светлой Седмице Благовещение для нас является такой особой радостью.
Победой.
И победой над смертью.
Знаете, у меня есть любимая история, которую я несколько раз, мне кажется, упоминал в эфире «Радио Вера». У меня в жизни был недолгий период заочного обучения на богословском факультете, откуда меня отчислили.
По ИСТГУ?
Да, в связи с тем, что нерадивым я студентом оказался, потому что уже было много работы в семье и дети. Но я помню, как мы сдавали литургику.
И, Красовицкому?
Нет.
Стацевичу?
Я, честно говоря, уже не помню, кому сдавали. Дело не в этом. Дело в том, что примерно в литургике это заочные секторы, поэтому разобраться за несколько консультаций самому в этом невозможно. И более-менее к экзамену были готовы только несколько ребят, которые просто уже были алтарниками в храме и представляли себе, из чего состоит служба. Мы же, простые смертные, напоминали мне, во всяком случае, героев Лескова. Помните, в «Соборянах» есть эпизод, когда описываются, как священники собираются и обсуждают символ веры. И очень недоумевают, что это за фраза в символе веры «жезаны», «распятого жезаны». И были разные версии, что это позднейшая вставка, что это слова ничего не значащие, что это иностранный термин. Вот мы примерно так же смотрели на вопросы билета, например, «стихиры на стиховне». То есть мы не понимали, вот из этих слов только слово «на» нам было известно. Вот. А и стихиры, и стиховни, в общем-то, вызывал некоторый вопрос. Я поэтому прошу вас рассказать нам, несведущим, вот вы слова произносите красивые, стихиры, прокимны, не знаю, и всякое такое. Вот после небольшой паузы мы обо всех этих красивых словах поговорим. У нас сегодня в гостях священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы, и Евгений Тугаринов, руководитель проекта «Русские регенты». Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. Мы сегодня, как и всю неделю, в часе с 8 до 9, говорим о церковном пении, о хоровой музыке церковной. Сегодня наши собеседники – священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы, руководитель мужского хора «Царевич», и Евгений Тугаринов – руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». Мы продолжаем наш разговор. Так вот, давайте по красивым словам пойдем. Что такое стихир?
Песнопения, посвященные празднику, делятся несколько частей. Есть самые основные из них, которые часто повторяются. Эти песнопения называются «Тропарь» и «Кандак». Они используются и на вечернем богослужении, и используются на литургии. И тропари, и кандаки – это, самые такие, основные песнопения, которые связаны с праздником. И если мы будем говорить о Рождестве, о Пасхе, то эти песнопения, скорее всего, у тех, кто бывал в храме, они на слуху.
Ну да, если набрать, допустим, где-нибудь там, зайти на сайт православия.ру и посмотреть, какие сегодня святые вспоминаются, там может тоже выпустить информацию, там кандак и тропарь, не знаю, преподобному Авросию Оптинскому.
Тропарь,
там,
кандак, величание.
Да, вот то есть это основные песнопения, которые раскрывают содержание сегодняшнего праздника.
Да, совершенно верно.
Основное содержание.
Да, главное содержание.
Да, а вот стихиры, они могут раскрывать это содержание по элементам, по частям. Вот есть такой праздник русским святым. Всем русским святым. И здесь и тропарь, и кандак, которые содержат как бы вот этот праздник в целом. А стихиры будут московским, рязанским, там, костромским святым.
Благоверным князьям.
Благоверным князьям.
Мученикам.
Да, вот так, преподобным. И это стихиры. То есть стихиры – это как бы какое-то, грубо говоря, четверостишье, да. А тропарь – это эпиграф, в котором содержится вот какое-то зерно. Хотя они могут быть очень близки друг к другу. Но тут еще надо такую вещь как бы учитывать. У нас есть переводные тексты, которые мы получили еще с имея древних святых, которые прославлены были, может быть, даже до Рождества, до крещения Руси, до образования страны. А есть недавние прославленные святые, им составлены уже тексты не переводные, но часто они стараются следовать вот тому языку, тем формам. Например, в греческих текстах есть такие слова, которые соединяют в себе, допустим, три слова: благо, сено, лиственное. Три слова в одно. Вот, и такие попытки есть. С другой стороны, замечено не мной, что тексты древние более краткие, тексты новые более пространные. Когда, наверное, древние отсекали все, как бы то, что, ну, чтобы выразить вот это вот заложенное зерно. А нам хочется со всех сторон как бы посмотреть на святость и ее вот выразить словами.
Вы вспомнили, не могу себе в удовольствие отказать, у Сергея Веренцева есть статья под названием «Крещение Руси и пути русской культуры». Он поясняет этот пример.
Журнал «Континент»?
Я не помню.
89-й
был
год.
Сборник, она перепубликовывалась. Это была публикация, видимо, связанная с тысячелетием крещения Руси. И вот, поясняя вот эти вот необычность вообще церковного языка, который в русский язык заимствует эти греческие соединения разных корней, Аверинцев предлагает посмотреть даже не на византийские тексты, а вот на Чехова. Он говорит, у Чехова, пишет Аверинцев в этой статье, есть зарисовка картины нравов под названием «Святой ночью». Послушник Иероним восторженно выражает свою привязанность к самым сложным на греческий лад тяжеловесно-торжественным словечкам из обихода православной гимнографии. «Древо света плодовитое, древо благосеннолиственное» — это прямой текст Чехова. Найдет же такие слова? Даст же Господь такую способность? Для краткости много слов и мыслей пригонит в одно слово. И как это у него выходит? Плавно и обстоятельно. Светоподательно светильника сущим, сказано в акафисте Иисуса Сладчайшему. Светоподательно. Слова такого нет ни в разговоре, ни в книгах. А ведь придумал же его, нашел же в уме своем. И всякое восклицание нужно так составлять, чтобы оно было гладенько и для уха вольготней. Вот это из Чехова, цитата Аверинцева.
Замечательно.
Так, ну а еще вот какие элементы важны?
Прокимны, батюшка.
Ну вот все-таки про стихиры надо сказать, да. Мне кажется, еще, что есть в богослужении моменты, когда стихиры, собственно говоря, включаются в него. Богослужение состоит из постоянных частей, которые, ну, являются таким каркасом. И во всеночном бдении, да, в вечернем богослужении есть такие элементы. Это вот есть вечернее и утреннее, из которого состоит нынешнее наше, чаще всего, вечернее богослужение. И внутри этих частей есть, соответственно, части изменяемые. То место, куда вставляются различные стихиры. Они как бы нанизываются на этот каркас и составляют таким образом службу. Вот на вечернее есть два места, куда, ну, чаще всего два, может быть, еще третье. Если большой праздник, появляется еще лития. А так, на вечернее есть два места, куда вставляются стихиры. Это стихиры на Господи возвах и те самые стихиры на стиховне.
Вот. А что такое на стиховне?
А потому что стихи из псалтири вставляются между исполнением этих стихир. Поэтому их называют стихиры на стиховне.
Есть, например, стихира, слыша которую, священники готовятся выйти дьяконскими дверями, совершить малый вход. Это стихира на Господи возвах, да, на и ныне или на слава и ныне, которая еще носит название под заголовок «догматик». То есть там не просто поэзия, какая-то вольность, а там догматическое содержание – заложенная, как бы, и выражающая суть Рождества, воплощения Божьей Матери.
Вот, а вот само это грамматическое выражение «стихиры на». Вот почему «на»? Что значит «на»? Вот кажется, что по-русски это они как бы на какую-то мелодию или на что. Вот «стихиры на стиховне». Как это вообще понимать?
Ну, вот есть «стихиры на Господи возвах». Это в начале вечерней, потому что они начинаются как раз с пения псалма, который мы с Евгением Славовичем не совсем стройно исполнили, начинающегося со слов «Господи, возвах тебе услышь меня».
Вот на «Господи, вот возвах» стихиры, это то,
на «Господи, возвах», вот у «Господи, возвах», и на него кладутся дальше стихиры.
Понятно.
Это некая подсказка, может быть, даже хору. Да. Да, что вот сейчас вот этот раздел. Вообще, богослужение, оно невероятно логичное, и оно выстроено. И вот в этой стройности... Ведь кто-то, кто впервые слышит, он вообще не разберется. Кажется, что это какое-то сочетание несочетаемого или случайное. На самом деле, случайного там нет. Там есть закономерности.
Дорогие друзья, если, слушая нас, вы только больше запутываетесь, это нормально. Мы говорим о традиции, которой много веков, и вот этот вот церковный обиход складывался несколько веков, и поэтому он действительно это такой особый отдельный мир. И, в общем-то, если вам непонятно и вас это интригует, то это хорошо. В это можно погрузиться и разобраться. Я бы вот о чем хотел спросить. У нас однажды был в программе «Светлый вечер» профессор консерватории Николай Денисов. И мне очень запомнились одни его слова. Он рассказывал про какой-то хоровой конкурс, где в числе обязательных заданий для хора было исполнение обихода, то есть было исполнение вот этих вот элементов церковного богослужения, причем даже для хоров светских, для любых. И он сказал, что, по-моему, он чуть ли не в жюри там сидел, что-то в этом роде, что это оказалось самым сложным. То есть это было сложнее, чем спеть там, не знаю, какое-то светское хоровое произведение сложное. Вот почему-то именно обиход был такой, ну, как бы лакмусовой бумажкой уровня и качества хора. Вот почему это так? Почему это самое сложное оказывается?
Ну, мне кажется, что обиход, в котором минимально присутствует именно... музыкальная сложная ткань, а максимально присутствует текст и мысль, для своего качественного исполнения требует осознанности и осмысленности, которая, в принципе, для светского хора в отношении церковного текста и богослужебного текста ожидать не приходится. Поэтому, когда светский хор исполняет обиходные богослужебные песнопения, это всегда выглядит... Ну, не всегда, чаще всего вызывает какое-то чувство...
Натяжки.
Натяжки, да. Потому что вот есть несоответствие внутреннее, непонимание внутреннее. Это как отчасти, когда бывает, что какой-нибудь иностранный хор, вот Ельского университета, например, они поют много русских песен.
Прекрасный хор.
Прекрасный хор. Но они прекрасно поют русские тексты, ты понимаешь, что они прекрасно поют. Но ты понимаешь, что они
не всю глубину понимают,
что они поют.
То есть вам кажется, что это связано именно с такой вот недостаточной подготовленностью какой-то духовной певцов. А я почему-то подумал, что это может быть связано просто с, ну, с ремеслом, что не так-то... Люди привыкли по нотам петь. Вот есть ноты, вышел, спел, а тут нужно что-то знать помимо этого, нет?
Тут есть такое... Наверное, люди, которые на клирос хотя бы заходили или вы как бы пытались что-то узнать, есть такое понятие – читок. Читок – это повторение нескольких слогов, нескольких слов, может быть, даже целой фразы на одной высоте. И когда этот читок записан нотами, петь его невозможно. Поэтому стали записывать как бы крупную ноту, белую ноту, там, бревис или как хочешь, назови несколько бревисов. Условно нота, условная высота. А текст записан просто словами. Так вот, церковный певец прекрасно знает, как нужно воспроизводить вот эту, этот элемент стихиры, ирмоса или чего угодно, любого песнопения, обиходного имеется в виду. Вот. А светский певец, который знает, что есть церковное пение, но он никогда в это не становился церковным певчим. Для него вот здесь наибольшая трудность. Но я скажу другое, что для певчих разных обиходных хоров они могут не согласиться с тем, как поет другой хор этот элемент читок. Вот если обиход – это лакмусовая бумажка, то читок – это еще одна лакмусовая бумажка внутри. Таких бумажек, кстати, несколько.
Давайте теперь расскажем тем, кто знает, напомним, вот про эту вечную дихотомию, про которую мы все время говорим, когда упоминаем историю церковного пения. Знаменный распев или партесное пение. Вот когда второе приходит на смену первому, и в чем принципиальная разница? И что вообще значит эти слова? Знаменное пение, партесное пение?
Знаменное пение пошло, это вот название, от того, каким способом записывалось наше церковное пение. Ведь нот Россия не знала 7 веков. Потом она начала знакомиться с нотами, которые получили название топорики. Не потому, что там они как-то заострены, ими можно что-то совершать, а потому что нотка напоминала ручку и лезвие. У знаменного пения есть еще наименование крюковое пение, невменное пение. Это разные как бы ипостаси, можно сказать, знаменного пения. Основное как бы духовное содержание знаменного пения – это подняться над землей, что оно и делает. Это некая надмирность, это некое выражение той созерцательности сердечной и умственной, которая позволяет увидеть адресата всех, вот, всего богослужения. Середина 17 века. Знаменный распев стал многоголосным. Это называется русское троестрочие или четверострочие. И казалось, что это вершина, а казалось, что это граница перемен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы, руководитель мужского хора «Царевич», и Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич». Мы продолжаем говорить о церковном пении. Итак, что дальше в истории происходило?
Дальше. А дальше знаменный распев в силу обстоятельств начал сдавать свои позиции, оставляя элементы, кусочки как бы себя. И наш сегодняшний обиход – это, можно сказать, какие-то отзвуки знаменного распева. Потому что суть знаменного распева чисто музыкальная, что он состоит из элементов, которые называются попевки. Эти же попевки есть и в нашем обиходном пении. Только они уже называются иначе. Они уже называются музыкальными терминами. Фраза, мотив, предложение – мелодия. Этих названий не было в эпоху знаменного распева. Так вот, наш обиход, при том, что церковь осветила его своей, как бы своей Христом, приняла, и мы сейчас живем уже 4 века в условиях многоголосия, гармонического многоголосия.
Это есть партес?
Партес, собственно, партес – это пение по партиям. Это не оценочная категория, но довольно много людей именно применяют оценочную, что знаменный – хорошо, партес – плохо. Это не так. Это не так. И если церковь сейчас живет, неужели церковь заблуждается, 4 века оставаясь в рамках уже гармонического
пения? А пение по партиям, а как было до этого? До этого не по партиям?
До этого хор, любой хор, и синодальный хор московский, который последнюю свою службу в Кремле московском провел в марте 1918 года, с самого начала, когда он еще был не синодальный, а хором патриарших певчих дьяков, он строился по станицам. Станица – это вокальный ансамбль. В 64-м году, если не ошибаюсь, в Москву, в Ленинград приезжал хор из Америки, хор под управлением Роберта Шоу. 24 человека, 24 певца, это значит 6 квартетов. И вот люди, которые пришли туда, они говорили: это неслыханно, это невиданно, мы так не умеем. Простите, Россия 1000 лет делилась на вокальные ансамбли.
То есть каждый квартет пел свою линию какую-то?
Нет, каждый квартет, 6 квартетов составляли хор. Просто они стояли не басы, тенора, сопрано, альты по голосам, по партиям, а стояли, может быть, 2 сопрано и 1 альт, и 1 бас, и там 3 тенора. Это на самом деле вещь, которая зависит от регента. Он понимает, кто у него сейчас уставщики, кто у него сейчас канонархи, кто у него головщики. Не уставщики, а головщики. То есть это наиболее опытные певцы. Причем в синодальном хоре или в патриаршем хоре певчих дьяков наиболее опытными среди мальчиков тоже были мальчики.
Но пели они, получается, на 3 голоса. Или на
почему? Сколько? Почему?
Или они в унисон пели?
Нет, но все-таки здесь очень важно нам понять, о чем мы говорим. Мне кажется, важно для наших радиослушателей сказать о том, что знаменный распев исполнялся в 1 голос. В церкви тогда пели только мужчины, соответственно, вот эти все мужчины пели 1 мелодию.
Так.
И исполнялось песнопение хором, чаще всего был головщик, который, ну, был запевалый.
Запевалый.
Вот, и за ним уже весь хор, зная мелодию, зная те попевки, которые изображались вот теми самыми крюками, из которых складывалась музыкальная ткань всего богослужебного произведения музыкального, исполнял. Потом, когда уже появились партесные пения, пения по партиям, по голосам, по разным голосам, сначала это было вот этот русское троестрочие, потом уже гармоническая музыка пришла к нам с Запада, хоры стали стоять уже из разных партий, и вот как раз Евгений Станиславович говорит о том, что в традиции лучших русских хоров было выстраивать певцов не по партиям, по отдельным партиям. Стоит 10 теноров первых, 10 вторых теноров, 10 баритонов и 10 басов. А выстраивать голоса по ансамблям, чтобы 4 певца, которые поют 4 партии, стояли вместе, друг друга слышали и чувствовали этот звук ансамбля. И стояло, соответственно, не 10 голосов в каждой партии, а стояло 10 квартетов по 4 голоса.
Да, ну, вы знаете...
Я пытаюсь просто нащупать, а в чем главная разница между вот знаменным пением и партесным? То есть мы же как-то вот обычно противопоставляем или едва ли не противопоставляем. И я пытаюсь понять, а что же такого изменилось?
Ну, есть внешние перемены. Например, слово «регент» не было, был «головщик». В знаменном распеве слова «регент» не было, был «головщик». Не было слова «дирижер», а это слово «дирижер», «капельмейстер», вот как бы заменили того человека, которого мы понимаем как «регент». Сейчас я немножечко...
А правильно я понимаю, что то, что вы, то, что вы, Александр, сказали, что было вот многогласие, то есть это был, ну... Ну, 3 партии шло, да? Но это был знаменный распев.
Нет.
Потом пошла гармоническая музыка.
Троестрочие русское — это был промежуточный, переходный такой период между знаменным распевом и уже унисон. Гармоническим пением, которое сейчас чаще всего мы можем слушать в храме. Знаменный распев исполнялся в унисон, так, в 1 голос. Угу. И такое пение... дает минимум возможности для эмоциональной окраски музыкального произведения богослужебного по сравнению с гармонической структурой современного пения. И очень часто, когда противопоставляют знаменный распев и современное гармоническое пение, говорит именно об этом, что современное пение, оно дает очень широкую возможность для выражения душевности, душевного состояния композитора. И очень часто, слушая музыку, церковную музыку композиторов, мы чувствуем их эмоции, которые они выражали в своем музыкальном произведении, относящиеся к событию, о котором написано это богослужебное произведение, к словам, которые используются. Есть примеры такого не очень глубокого отношения к этому. Если там про страшный суд, значит, будет
много минора.
И там ярко, там басы будут звучать. Если про ангелов, значит, будет очень тихо-тихо-тихо звучать. И будут уберут басов, оставят только сопрано и там и теноры.
А помните, и воскресы, и воскресы, и воскресы, и воскресы, когда в разных голосах вот такие вещи проводились.
Да, то есть вот это гармоническое современное пение, оно... Тут есть некоторая аналогия с тем вопросом, который мы вначале обсуждали. Почему в церкви принято возглашать священнику, а не просто говорить, и чтецу читать на одной ноте или там на нескольких нотах не эмоционально. Та же самая идея и здесь, что современное музыкальное искусство дает широчайшую возможность для выражения эмоций композитора. Знаменное пение подчеркнуто от этого устранено.
Отходило.
Его, в этом, наверное, самое главное такое отличие.
Я понял, спасибо. А вот еще одна тема, такая больше, ну что ли, богословская. Я однажды слышал в лекции у нашего современника, композитора и философа Владимира Мартынова такую мысль, что пока было, практиковалось знаменное пение, причем даже не только вот в России, а пока не изобрели нот, церковное пение было тем, что принципиально передается, скажем так, из уст в уста. То есть нужен был какой-то старший наставник, и через добродетель послушания ты вот от него воспринимал что-то, ты не мог это никак иначе узнать, кроме как через живое свидетельство, и вот ты от него это учил. И вот так это передавалось. И это определенного рода духовная традиция, преемственность, как бы живая традиция. Что происходит, когда изобретают ноты? Теперь каждый может прийти, ноты прочитать и эту мелодию спеть. И больше нет необходимости вот в этом наставнике. Нет необходимости в этой традиции. Она может продаваться не вживую, а вот через бумагу. И это вот некий слом не только там историко-культурный, еще и духовный. Вот какое-то такое начало, если угодно, какого-то, не знаю, обмерщения или чего-то такого. Вот как вы на это смотрите, отец Александр?
Ну, дело в том, что записывались богослужебные произведения не нотами, а вот крюками в русской традиции, музыкальными знаками в византийской традиции давно. Другой вопрос, что это была не светская нотопись, с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что в Византии записывали музыку как раз, скорее всего, так же, как записывали богослужебные песнопения.
Насколько я понимаю, есть... при этом, если даже записано крюком, да, крюками что-то, то ты как бы не можешь это просто как бы с листа прочитать. Ты должен знать, как это звучит. От кого-то услышать, тогда ты поймешь, ага, вот этот знак означает
нет,
вот такое
нет,
звучание.
Нет, существуют азбуки, существуют словари, так сказать, которые, где каждому элементу, каждому крюку дается расшифровка. Но другое дело, что там есть свобода. Там есть свобода, что певец, так сказать, на одном клиросе может расшифровать это одной нотой, а другой может расшифровать двумя. Певец одного клироса может в этом месте что-то усилить, а певец другой в темпе могут не совпасть, и так далее, и так далее. Это очень интересная и очень сложная область.
Тонкая настройка.
Да, но вот вы говорите, Мартынов, отец Михаил Фортунато, не допуская пособий всякого рода, и был тем наставником 40 лет для своих певчих, который передавал именно из уст в уста. Он и говорил, я передаю из уст в уста.
Интересно.
И я вот один из тех, кто вот так от него и перенимал. Потому что я приехал в Лондон в 98 году, ну, я закончил консерваторию, работал в консерватории в Тихоновском институте. Я не считал себя знатоком в церковном пении, и, главное, мои коллеги по институту не считали меня регитом. Они говорили, Тугаринов – это дирижер. И вот дирижер Тугаринов приехал в Лондон, чтобы начать становиться регентом. И первое, что мне сказал отец Михаил, когда мы начали серьезно заниматься у него дома между службами, он сказал: «Забудь, что ты музыкант». И вот это вот было подчеркнуто то, что если раньше ты имел дело с нотами, с хоровыми концертами, с духовными концертами, с песнопениями, там, с овсеночными бдениями больших композиторов, то теперь ты будешь иметь дело не с нотами, а с текстом, для которых ноты есть служебный, как бы, навигатор какой-то, да, который дает, служит, имеет свою роль, свое значение.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Очень глубокое погружение в мир церковного пения. Я еще раз скажу, что это удивительно богатый и сложно устроенный, веками складывающийся мир и веками складывающееся искусство, которое мы так только немножко в нашей беседе приоткрыли. И, конечно, чтобы это понять, нужно в это погружаться. И у нас на радио «Вера» есть программа, которая ежедневно выходит, называется «Голоса и гласы», в которой ведущие, это короткая программа, в которой ведущие предлагают послушать конкретные отдельные элементы православного богослужения, церковного пения, и объясняют, что это за элемент, для чего он нужен, ставят примеры. Поэтому, дорогие друзья, если вам эта тема интересна, то вот к вашим услугам целая программа на эту тему. На сайте radiovera.ru можно найти все выпуски. А наших сегодняшних собеседников я за эту беседу благодарю. Священник Александр Лаврухин, директор Свято-Дмитриевской православной общеобразовательной школы, руководитель мужского хора «Царевич», и Евгений Тугаринов, кандидат искусствоведения, руководитель проекта «Русские регенты», художественный руководитель православной хоровой студии «Царевич», член Союза писателей России, были сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Завтра в это же время с 8 до 9 мы продолжим говорить о разных аспектах церковной музыки и русского хорового церковного пения. Так что, дорогие друзья, обязательно оставайтесь с нами. Надеюсь, до завтра. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».